question.
You heard all the bullshit.
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 Добрый вечер, друзья. Спасибо, что все сюда пришли. Значит, у нас такой действительно замечательный праздник. Вот опять вышел очередной номер журнала. Этот сумасшедший будет выпускать еще, так что мы будем собираться, я абсолютно уверен. Вот. 36-й номер, на мой взгляд, очень удачный журнал. Вы тут меня сразу извините заранее, я буду угрюмо мрачным сегодня, потому что не может быть веселым человеком, у которого в квартире делают ремонт. Вот. Значит, сюда не пришел один автор, поэтому я с него сегодня и начну. Вы знаете, смело говорите всем, что в Израиле появился необыкновенного таланта прозаик. Я, во всяком случае, это говорю уже несколько лет. Я говорю о прозе Алекса Дарвина. Если кто-нибудь еще не читал, горячо вам рекомендую. И «Протоколы сионских мудрецов», и «Пепел» и остальные его романы. Здесь печатаются романы. Вы знаете, есть потрясающие и на нашей памяти оставшиеся, печатавшиеся названия разных журналов, но сегодня удивительно интересные вещи печатаются именно в «Русалинском» журнале. Алекс Тан. Я даже не знаю, что о нем сказать. Вы знаете, кроме того, что это прекрасная проза, кроме того, что он, это, я говорю, для тех, кто не читал, изобрел еврейского Джеймс Бонда, его первого путешествия по всему миру, моча в сортирах и нет, так сказать, разных врагов евреев, врагов еврейских, врагов евреев. Это очень хорошо разрушено, если не хотите. Вот именно это. Как сказать?
Без дефиса.
Без дефиса. Ну, так вы знаете, я в Алексе Тарне долго говорить не буду, только я вам, я всех призываю, я всех прошу, убеждаю, почитайте этого прозаика. У нас появился совершенно замечательный писатель. Причем возрос, смотрите-ка, вот в нашей среде. Это счастье, что он сегодня не пришел, потому что пишет нам замечательно, а не выступать никак. Вот мне нет, нет, и уйдет. Наверное, вот вы видели уже, как-то пытались это делать. Ну вот, на этом, собственно, мои обязанности начальные кончаются, потому что сейчас Дина вам все расскажет гораздо подробнее, гораздо красочнее. Потому что у Дины был квартирный ремонт уже несколько лет назад.
Здесь вот написано, здесь нам Игорь Шпаргалки написал, каждый представляет кого. Написано Дина о Жабоксинском. Я думаю, что Жабоксинский обойдется без представления Дины, ему уже на самом деле все равно, а все Жабоксинского знают и любят, потому что это действительно блистательный прозаик и публицист. Чуков, кажется, утверждал, что, возможно, сионизм что-то и приобрел, а вот русская литература потерялась от такого писателя, как Жабоксинского. Но там дальше написано, после запятой, представляет Феликса Декстера. И Феликса Декстера я представляю с особым удовольствием, потому что мы знакомы давно, очень давно. Мы знакомы с 90-го года, когда я пыталась как-то понравиться Декстеру, чтобы он принял меня на работу. А потом было наоборот, потом он меня сам рекомендовал в Сахну, я приехала, а выяснилось, что Феликс не уезжает. Я как раз тут пересказывала замечательную Хорху Губермана. И я уже стала нервничать и ревновать, знаете, когда приезжает новый начальник в новый отдел, а старый начальник не уходит, то как-то волнуешься за это место, на котором сидишь. Вот, и я ужасно, я просто перестала спать, и тогда Губерман сказал, вы совсем не спите по ночам. Потому что она волнуется, она проснется утром, глядь, Феликс Декстер сидит на кресле. Я хочу сказать о том, что я бесконечно уважаю Феликса Декстера. Он человек невероятно талантливый. Я не говорю о том, что он, возможно, это не всем известно, блистательный переводчик. И мне кажется, что книги Ицхока Мероса на русском языке обязаны своей популярностью, мне кажется, именно переводу, потому что мы прозаики, мы знаем, насколько мы беззащитны на других языках. Это одна ипостась. С другой стороны, Феликс замечательный организатор, и я была свидетелем того, как великолепно действовал он в Москве, ну и в рамках Сахнута, я приезжала на семинары, которые он устраивал и в рамках ковчега организации, которую он там держит, по-моему, до сих пор, да, Феликс? Вот. И, наконец, вот почему-то, связано с Жаботинским, я представляю Феликса Дессера как главного редактора и спонсора, и я не знаю, как это еще назвать. В общем, короче, мотор. Феликс просто мотор по созданию собрания сочинений, полного собрания сочинений Жаботинского. Да, Феликс? Правильно? Вот. И я еще хочу сказать. Я недавно видела фильм «Подсочник», за который Феликс получил премию, потому что он, опять-таки, был мотором этого фильма. Исполняется на наивысшем уровне по самым высоким меркам творческим, организационным и человеческим.
Спасибо, я очень тронут, но ты допустила одну ошибку. Ты сказала, что говорить о Жаботинском? Мы все его знаем и любим. Нашу поправку. Любим, но не знаем. Дело в том, что вот в это третий том, я уже не буду о нем рассказывать. Это третий том, я не буду о нем распространяться, потому что уже один раз я его показывал в прошлый переезд. Но тогда у меня был только один экземпляр. Еще я его показывал. Вот из четвертого тома материала, они как раз вот в 36-м номере. Вот здесь только 34. А он писал до 40-го. Представляете, сколько там еще впереди? Скажем, предыдущий том, это только 1902 год, такой же план, его будет формулировать. Так что нам предстоит еще его знать, знать и узнать. Потому что те материалы, которые мы печатали, никто из ныне живущих не читал. Те люди, которые читали, они уже были мертвы. Потому что это печаталось в начале прошлого века, в начале 900-х годов. Сидим с Хацисом в Ленинских фондах, ну как у них, старые газеты, сканируем. И сейчас сделали, пытаются деньги вышибить на это издание, или так это что-то удается. Ну, понимаете, что и нет. Это самое. Когда Йов получает удовольствие, когда он промахивается, так вот промахивается часто. Ну, что я еще могу сказать? Вот, спасибо за добрые слова. И я просто не увлекаю ваше внимание к этому изданию. Здорово.
Я хочу еще просто вслед Феликсу сказать огромное человеческое спасибо, потому что многие вещи, которые только будут печататься в очередных томах собрания сочинений, они в Иерусалимском журнале появляются впервые. Спасибо огромное. Мы с вами в замечательном доме. Доме улицы Гринберга, который пригрел Иерусалимский журнал. Но он еще замечательный не только этим, этот дом, а то, что этот дом основан как дом наследия великого, может быть, одного из самых великих, может быть, самого великого израильского поэта улицы Гринберга. В последнем номере не впервые мы печатаем его переводы, напечатали переводы стихи улицы Гринберга и перевода Василевского. Ася, если вы здесь, пока Ася идет, я скажу, что в доме улицы Гринберга два раза в месяц собирается мастерская поэтическая перевода. И много уже наших авторов, напечатали не только журнале, но просто издали книги с переводами улицы
Гринберга. Вот никогда не думала, что на таком длинном языке может произойти дебют. Вот он состоялся в качестве переводчика впервые в жизни. Хотя переводил когда-то очень давно, но совершенно для себя, и нисколько не думая о печати. Вот был такой эпизод в моей жизни. А это вот, как сказал Игорь, это благодаря, эти переводы появились благодаря тому, что здесь существует мастерская перевода,
у нас там очень творческая, теплая домашняя атмосфера, и мне просто хочется об этом сказать, упомянув и Вадимятскую, и Гребятского, и Зейва Султановича, благодаря которым, не только участникам, но в первую очередь тем, вот такая там атмосфера создалась, что приятно приходить и заниматься этим. Опубликовано сейчас два цикла стихов о детстве Гринберга в переводах. Один из них называется «Монологи Кузнеца и его сыновей». Он связан с катастрофой, отзвуки этих событий там есть, но и помимо того, там достаточно содержания. Но начинается вот эта вот подборка циклом, который называется «Потерянная дудочка». Это детские воспоминания о детстве Гринберга. Эпизоды не самые радужные, видимо, из его детства, но, видимо, они давлели. И он написал о них, написал три стихотворения, а потом спустя какое-то время написал заключительное стихотворение к этому циклу «Потерянная дудочка». Вот его я и прочту. Оно называется «Полвека спустя вдаль и вдаль». Только прежде я скажу, что Ули Цви Гринберг внутри стиха чувствовал себя совершенно свободно. Он был ничем не скован. Он рифмовал, не рифмовал, менял размер, оставлял рифмы без пас. Вот была такая интересная попытка попробовать это осуществить на своем языке. Жизнь моя поднимается в гору, ибо слышит шафар из Машеха. Все выше и дальше от прежней себя. Жизнь моя не сама по себе. Полем вел ее Бог, и меж явным в свету не позволил бы там отдохнуть. Но обрек ударяться о глыбы камней. Проверял, не опустит ли рук. А она, ушибившись не раз, стала вроде фруктовых садов разрастаться и плодоносить. И дивился ей сам сатана. Не устала ли ты выживать? Жизнь моя поднимается в гору. Мой дом на горе, где еда и питье, сень олив на заре. И золотом кровью глаголит перо о зле, но и о добре. Полыхает заря впереди, а потемки мои позади, пересохший кедрон на пути, месяц и пара свеч. Поднимаюсь, а по пятам сразу с двух сторон, тут и там, родниковых колодцев речь. Так и есть, там я умер, а тут живу. Песнь на воле, высь на его. И кое-что свое из «Низинных стихов». «Утро в Иерусалиме» можно назвать еще короткая песенка на каждый день. Заметно убывает мгла, урчит на кухне холодильник, звонит проклюнувший будильник. Тум-ба-ла-ла, тум-ба-ла-ла. Пора тосеть и колесить, а ветры мира в эту пору летят на хромовую гору благословения просить. Я как-то обнаружила неожиданно немножко сама для себя, что у меня набирается довольно много стихов, так или иначе касающихся тем искусства. Писал я всю жизнь, вплоть до самого последнего времени. Вот одно из недавних я сейчас прочту. Это как бы обращение к старым мастерам. Мастера возрождения, от холста до холста, вы писали, что знали. Вам родные места, и столийское небо, а пенины вдали, а не зной и млечник израильской земли. На библейских сюжетах из-под ваших кистей золотистое небо среди бурь и страстей, ренессансное искусство, ренессансная быль, а не ближней пустыни рыжеватая пыль. Сплошь не в тех интерьерах, не на тех площадях, флорентинцы, веронцы, в друзейских краях, и хотя не расслышать, кто о чем говорит, в их устах переводы, а источник иврит. Мастерство дольше лета не берет его тьма. Воздержали заказы, конкуренты, чума. А всего ты, ей-богу, паруса накрени. И одно только море, раз другой переплыть.
Сейчас в России, я думаю, что во всем мире чудовищная тяга, страсть, интерес к афоризмам, к коротким высказываниям. Очевидно, это потому, что очень много литературы скопилось, а в афоризме, кажется, можно прочитать сразу все, так сказать, укорочено. И я листал толстые книжки афоризмов, толстенные тома, которые выходят. Я все чисто утилитарно, нельзя ли украсть такую мысль или идею. Вот вы знаете, в толстенных томах, где, наверное, 100 авторов, которые пишут афоризмы, у каждого по 100-150 афоризмов, мне удавалось украсть недействительную идею совершенно замечательную всего только двух афористов. У Бориса Крутиера и у Геннадия Малкина. С Малкиным мы перезваниваемся, я с ним, к сожалению, не знаком. Это поразительный, талантливый человек. Мне осталось только выяснить, приехал он или нет. Гена, вы приехали или нет? Вот так всегда поступают душистые врачи, ребята.
Он
думает, что он во втором отделении?
Нет, он должен быть сегодня абсолютно точно, что он начнет меняться.
Это поразительно. Стоит приехать на обычную встречу, претензия, например. Тут же он живет у Нили Кокима. И потом там комната не одна, а три, то он тоже еще гости. Сколько ты с ней берешь за постой? Ну что за честь сегодня Артемия, поэтому кто любит афоризмы Малкина, добро пожаловать в приют. Вот. А значит, о Малкине я могу только сказать, что он чудовищно талантливый человек. Если он приедет, мы его дадим слово вне очереди. А если он не приедет, ты его найдешь там, знаешь, не забудь покормить.
Я считаю, что вы замечательные ведущие. Просто нет ни одного случая, чтобы вы не сказали, что человек, представляемый нами, чудовищно талантлив. Ну, надо сказать, что ваш рассказ у меня жил, так сказать, продолжаю эту эстафету, и я нисколько не потребляю душой сказать, что чудовищно талантлив. Конечно, замечательный поэтесса Сара Погреб, которая в связи со своим 90-летием не смогла приехать сюда, конечно же, но я не хочу тормозить на вечер и читать место Сары Погреб, она сама это прекрасно делает, но мало того, она это делает, и на своем вечере я начитала стихи «Вечер» тут относительно недавно, и очень многие слышали ее стихи, читали, знают. Вот. А я скажу несколько слов, я должна еще сказать, о своем друге, Володьке Друге. И надо сказать, что вот здесь сидит еще один мой друг, Игорь Арсеньев. Мы встретились практически в один день, мы познакомились в один день. Я впоследствии расскажу, как мы познакомились с Арсеньевым. А из друга, который живет сейчас в Америке, и временно говорит дядьке, потому что он такой ярый сионист, просто мне становится неудобно, когда я с ним куда-то приезжаю или оказываюсь в компании встречать, и он всех начинает уговаривать, репатриироваться в Израиль, просто какой-то цикл выдает. Психолога, конкретно психолога. Да, это что? Друг живет в Москве, он живет в Америке, он человек, конечно,
фантастический.
Совершенно точно, да. Но он живет в городе Большого Яблока, и я помню, что он уже и об этом городе писал стихи, и об этой, и мы печатали, и об этой стране. Ты помнишь, Америка как старая жена, новая жена, с которой спишь на старой простыне. Володя Круг совершенно потрясающий.
Я помню еще время, когда он был, он назначил себе работу, он в 80-х годах основал институт сновидений и был директором института сновидений. В то время он писал не столь продвинутые стихи, как сейчас, а он писал такие стихи, совершенно нежные, чудесные, например, такие: «Где собачки гуляют на ниточках, а за ними гражданки в очках. Время сыплется, чайная ситочка, и квитанцами машет костра, где судьба, как домашняя бочка, как большой дозировский глоток, на закате задумчивый будущий издает паровозный гудок». Вот, и сейчас Игорь расскажет еще об одном нашем друге из той же компании, Витя Корки. Я передаю ему микрофон.
Виктор Корки – это тоже один из основателей московского поэтического клуба, или как
правило,
московского
клуба поэзии.
Клуб поэзии. Там в разных энциклопедиях по-разному.
Слушай, меня председатель был.
Ты был председателем?
Я им был.
А Корки?
Корки был гуманитарный фонд, предполагаю.
А написано у нас в Иерусалимском журнале, что он был председателем.
Ну, все, дадим это решение.
Я просто одно четверостишее видимо прочту. А большая подборка тоже в этом журнале, которую раньше не изучали. Сладко пить минеральную воду, поднимая бокал за свободу. За свободу бокал поднимаем и все понимаем. Сцене, если не ошибаюсь, 70-х еще, да? Может быть, начало 80-х. Сейчас я бы хотел представить слово Вениамину Придерзону. Вениамин, вы здесь? Да. В этом номере журнала запечатан отрывок из романа Сви Придерзона, большого еврейского писателя, который прожил практически всю жизнь, за исключением короткого периода детского, когда он учился в гимназии в Герцли, он прожил в России, писал он всю жизнь на иврите, и не всегда, прямо скажем, это могло быть опубликовано в Советском Союзе, в котором он родился, не пожалуйста,
благодарю вас. Для того, чтобы развеять обстановку, я хочу начать с социализма. Небо звездочка упала, прямо милому в штаны. Пусть бы все там оторвало, лишь бы не было войны. В отношении книги, которая должна скоро выйти, а ведь в этом журнале есть отрывок из этой книги. Мой отец был человеком, он был человеком, я бы сказал, необычным. То есть, с одной стороны, он был очень добрым человеком, у него не было никаких, как бы я сказал,
не было никакого.
У него не было никогда никаких амбиций. Он очень хорошо относился к людям. В то же время у него его любовь и его сердце были люди. Хотя он был научным работником, писал книги в области горного дела. Кстати, его русский язык был великолепным. Видимо, это свойство любовь к языку, это не важно, оно выражается везде. Но для него иврит был языком его сердца. Я в этом смысле даже иногда думаю, что папа, если бы он жил когда-то давно, знаете, какой Хазан? Ахалим Диханам Левраха. Он был бы одним из них, наверное, когда-то. Потому что это люди, которые делали наш язык, наш иврит. Отношение иврита у меня есть тоже личное. То есть я, например, сейчас для меня иврит с точки зрения внутреннего чувства, он ближе мне, чем русский. Хотя русский мой родной язык, это ничего не делает. Кстати, русский великолепный язык, мы тут все знаем это. И все. Но иврит для меня, он как-то ближе. Он как-то мне связан с отцом, может быть. Вот. Это очень интересно, что мы, и в общем-то, понимаете, что такое иврит. Иврит — это будущее, это наши дети, наверное, внуки. Мы уже не знаем на русском языке, или почти. Кое-кто знает, кто-то нет, но уже говорят на иврите, они с одной языком иврит. И это будет длиться так, что, в общем-то, русский язык когда-то уйдет. Но это естественный процесс. Так же когда-то ушел из Египта. Язык, тогда он, наверное, арабист, наверное, уже арабский язык. Из Испании ушел в свое время естественный язык, хотя там было полно еврейских, община там. Все это там новый язык приходит с новой, я не так сказать, диаспорой. А у нас эти диаспоры, он будет наш. Все, наши дети, внуки, наверное, 10-20-30 будет уже. Меньше половины наружу. Ну что делать? Договорились. Все. И мне это кажется, что это хорошо. У меня нет на стадии есть это лечение. И, конечно, жалко, потому что мы все выросли на русском языке. Правильно? Что бы я еще хотел сказать?
Вот пока я не один думаю, что сказать, я хочу сказать. Упомянуть, что в этом же номере журнала опубликованы 10 стихи Дмитрия Герзона в переводе на русский язык, в переводе на Александра.
Надо сказать, что Александр, он делает перевод, и кроме того, он делает редакцию моего перевода. Очень, ну, я думаю, что рад, что вы начали работать, и он показал все выяснил, так мы поступили.
Потому что то, что читал нам Вениамин Трегерзон, чтобы развеять обстановку, как он сказал, это была на самом деле частушка, ребята. Давайте жанры не путать. Ну вот, а стихи, которые вам сейчас предстоит услышать, стихи Юлии Драткиной, послушайте их внимательно. У Юлии Драткиной длинная строка. Я не знаю, как вы, такие нет привыкли. Вот, но стихи совершенно настоящие. Кроме всего прочего, я прошу вас слушать очень внимательно, потому что у Юли сегодня день рождения. А день рождения почитать все. Сколько лет, и она, конечно, не читает. Прошу вас.
Мне 34, но я вам этого не говорила.
Юля просила не упоминать, что у нее сегодня день рождения.
Мы не упоминаем.
Мы не будем.
Продали с потрохами.
Просто наклонились. Наклонились.
Расскажи мне, отец, о далекого времени Хрип, о военных мальчишках, ушедших навек в катакомбы. Расскажи мне 100-тысячный раз, как тогда не погиб, убежав за мгновение до взрыва осколочной бомбы. Расскажи о потом, о цене на набор хрусталя, о дыма по талонам, о водке почти до бесценок. Как большую страну на своих и чужих неделях на глазах превращали в ухоженный общий застенок. Расскажи о словах, выстилающих скользкое дно, как молчали о видимом, нервно грызя за стенкой. Расскажи мне без правил, из них я теперь все равно доверяю бесспорно лишь правилу Джона Ленца. Расскажи про эпоху баллонных синих плащей, про задушенный голос Америки в радиосети, о хрущевках, в которых в отсутствие прочих вещей неизменно рождались лишь горькие мысли и дети. Как играл гармонист по субботам в саду городском, как в июле стоял над землей аромат чернобыла. Расскажи мне о маленькой девочке с красным флажком и ладошкой в ладони твоей, чтобы я не забыла. Расскажи мне скупясь на детали про хрупкую связь между прошлым и, может быть, будущим, не украшая. Назови все, как было и есть, испугать не боясь. Я давно подросла, я уже безвозвратно большая. Расскажи мне о том, что моя и беда, и вина, и беда в неумении жить вне пределов своей одиночки. Расскажи мне о том, что ни в коем, ни миг, никогда не положено честным отцам пересказывать точку. Расскажи мне, пусть долго еще остается свежи в моей памяти эти внешкольные сердцу уроки. Расскажи мне свою непростую и долгую жизнь. Я вошью ее тихим анапистом в крепкие строки. Промолчи мне, отец, про грядущего времени Хрип, о мальчишках моих, уходящих опять в катакомбы. Хорошо, что ты есть, что ты жив, что тогда не погиб, убежав за мгновение до взрыва осколочной бомбы. Красит нежным светом, заливает перламутром все дома, где на закате, повернувшись на бочок, не торопится проснуться. Начитавшись Кама-сутры, спит в коробке, все за дикость, в позе вечерной бучок. Спят усталые игрушки, без матраса, без подушки. Спят на лавочке, оставшись без иллюзий и монет. Им игрушкам недоступны, после будет твои пирожки, наслаждение нежным цветом. Да и грудный тоже нет. Сырья, я тоже кукла. Воровато время просит, проползая тихой сапой по кудрявым волосам. Даже если не назвался груздем плеть, тебя не спросят. Сделай гордый вид, как будто ты всегда решаешь сам. Утро красит нежным цветом небо лика дупловатый. И поверить снова в чудо, Куркуабы и Непа, что Акуна-Каракуна обязательно Матата, что успеешь увернуться от фатального серпа, что возможно и смириться, если сердце истопталось, заменяя то, что надо, той, которая не прочь. Вероника, нам осталась до любви такая малость, тогда вы же эту малость совершили сегодня в ночь. Утро красит, но впустую, свет не стоит и онучит. Ждет насильственной морали позолоченная клейка. Я пошла бы в экстрасенсы, только кто же меня научит, чтобы дорого, практично ничем не заболеть. Утро красит, всех колбасит, давит, гнет, трясет и плющит. Даже дух здорован в теле, очевидно, нездоров. Затихает глаз в пустыне, так упорно рыплющий, о прекрасном дивном мире, как о лучшем из миров. Он по правде все же плоский. Это пишет даже прачек. И ему не нужно наших понедельников и от. До тех пор, покуда глупый, пингвин тот все робко прячет. До тех пор, покуда умный, как-то смело достает. Утро выкрасило нежно черной тонкой ограды. Утро выбросило нежно глаз последний и молчок. Будто не был, и не будет, и не стоит, и не надо. Спите, милые игрушки, лучше спать, уснул бы час. Открывается день, как с балкона журавль оригами, и жмется израненным клювом к случайным ногам. Неслышимой обертоны скрипят ночной гамме, которая гомон и смех, перебранки и гам, веселый гулкий шумок населенных кофеин, надеясь на чудо из барских его шлагов, я глупо доверив себя проходимцу Морфею, ушла по дешевке с его виртуальных торгов, туда, где коронное солнце окраса густого, под вечер текает секунды, где счастлив и пьян еврейский сапожник, рябой старичок из Ростова, в ночи расчехляет своим уцелевший баян, где медом давно не течет, а засохшие соты сбывает хамтин, паутинный колючий отсок. Туда, где на залитых кровью голландских высот осталось не так уж и много невзятых высот. В южные зимы промозглые, грязные дождливы, где в темном бездонном овраге между двух берегов сливаются вместе морские седые разливы, разливы зелены из моих потайных погребов, где нет и поток на рождение истинных споров, где спаяны время с пространством, закатным бордом, дорожными пробками, где-то в одной из которых на сотовом тетрис играет скептичный готов. Где русская доподребелья, какая вакцина способна ослабить сейчас, потому что размер. Но я без него, Тель-Авивский бульвар Капуцинов, мой цинковый груз до утра, в ореоле огней, четвертая раса, мы все на лицо иностранцы. Но, Господи Боже, упрочь наш бумажный язык, туда дебют старые твои иностранцы, горячечный домен весной по пустыне бреду. И я среди них, словно перст одиночек в тумане, ищу хоть какой-то альби, чтобы не зря укрыться, сбежать, раствориться в садах и в тумане с начала июня до поздней тоски октября. Я русская в этой земле, но в прокуренном мире найди не спроси, для меня разложили постель. И слышно, что в синагоге молоденький рэбер ворочит свои безнадежные шмах-стаи.
Спасибо. Я хотел сказать про Малкина. Но он уже сказал раньше. А ничего. А я тоже. В этом номере журнала а Борис Малкина не печатали. Мы так давно его ждали, печатая уже вот дважды. И вот он наконец к нам приехал. Пожалуйста, Геннадий. А Игорь тоже учишет такое.
Посидел, я не знал. Еще раз прошу прощения, но после таких хороших стихов
опускаться на крызу Ахалину, я не знаю, как присвоили культуру, как каждый хватается за свое, и я вот за афоризмы. И я взял на несколько листочков, время ограниченное, я не знаю, какие новые и старенькие какие-то есть. Вот в сентябре вышло 7 книг, чему я очень рад, там избранные 2 трехтомника. Я не успел заказать, и, к счастью, раскупили. И вот сейчас они снова выстали, неделю назад позвонили, значит, в следующий раз будем совсем новые читать и слушать. Ну вот что-нибудь из того, что с собой. Роман – это недоношенный афоризм. Не спорьте с дураком, он лучше подготовлен. Если вас ударили по лицу, поставьте другое. Роняя свое достоинство, делайте вид, что это не ваше. Такое предупреждение всем. В честной борьбе всегда побеждает жулик. Ну вот одна из книжек так называется «Не падай духом, где попало». Совет. Воспринимайте чужое добро как неизбежное зло. Еще такой советик. Храните верность в самых неожиданных местах. Констатация факта. В нужное время и в нужном месте мы никому не нужны. Ну, я смотрю, здесь аудитория в основном юная, поэтому, соответственно, могу сказать, что в каждом возрасте свои прелести, но в молодости еще и чужие. Ну, в утешение нам всем вспомнилось, что лучшие годы уходят на то, чтобы дожить до худшего. Когда снится покой, встаешь совершенно разбитым. И баба с возу, и волки с если вы не проснулись счастливым, значит, вы не там спали. Снимите с человека платье, и вы увидите его лицо. Кто прожил без ошибок, тот переписывал чужое сочинение. Видите, листочки уже от возраста нам сложились, так? Ну, мне хотелось сказать, поскольку мы находимся в Израиле, я как-то был в культурном центре при русском посольстве, там вот премии вручали, и посол сидел, и он явно заинтересованно хотел что-нибудь вот на злобу для нам, связанное с Израилем, с Россией. Я его вдохновил строчкой о том, что, собственно, вот Швейцария, Израиль, на то и существует, чтобы подчеркнуть масштаб Тюменской области. Там сидели еще какие-то и наши израильские политики. И в утешении им я сказал тоже о том, что вот как бы принцип Израиля как государства царство, пол царства за демократию. Ну, лучше бы за него. Вот это я ему не стал почему читать. Вот этапы российской истории непременно кончались Сибирью. В историческом плане. Умный делает глупости, дурак их ремонтирует. Постоянно. Выходила у меня совсем книга, она называлась «Уметь надо незаметно». И вот оттуда некоторые постулаты. Выбросить бы все из головы. Жалко окружающей среды. То, что порой приходит в голову, в другое место не пойдет и скромность. Рождаемость мыслей снижается поголовно. Чтобы прослыть дураком, не обязательно кем-то руководить. Кормится ложью, а от правды сбивается. Каждая женщина заслуживает, чтобы ее любили больше, чем она заслуживает. Джентльмен – это идеал женщин, возомнивших себя леди. И настоящий джентльмен никогда не сделает замечание даме, плохо несущей шпалу. Есть еще хуже. Из дня Аркана всегда подслуживал начинать с нее, потому что в основном зал любой ЦДЛ везде на 80% больше состоит из женщин. И он всегда советовал начать с того, что умная женщина сама понимает, что дура. Я вас, наверное, утомил уже. Взяв в долг, становишься нужным кому-то. Капитал размножается при отсутствии чувств. Что такое размножение? А считать деньги, узнаешь так много интересного. И смена времен года бывает не по карману. Беда не в том, что доллар падает, а в том, что в чужой карман. Богатый живет для себя, а бедный для Родины. Вообще главное наше богатство – это бедный народ. Что было раньше, курица или яйцо, знает только петух. Что у вас о женщинах было хорошее по памяти, но о женщинах столько хорошего, что тут по памяти не приходит и ничего вспомнить не могу. Хотя одна из последних книжек, она называется «Любовь от падения вверх». Но ничего тут не помню, кроме того, что лучше полезно бывает только как ты полез. Да. трудно быть умной в легкой одежде. Места под солнцем распределяются в тени. Скоро, конечно, можно свернуть это вечное на лозунги, но куда же их складывать? Бог не делает денег, он лишь создал штаны карманные. Вообще не говорите от имени Бога, возможно, он о вас и не слышал. Вот я читал разум священных учителей, разных конфессий, как бы садил книгу, они всегда смотрели, что там по поводу Бога. Вот там глава называлась, что Бог создал все, кроме конфессий. И все эти разных священников, разных приходов, лица становились одинаковыми. Нет маленьких ролей. Есть маленькие буквы на афишах. Театр жизни так устроен, что на лучших местах обычно сидят безбилетники. Ну, что бы можно было сказать по поводу сегодняшних наших вот каких-то дел и знаний? Есть такая главка, она называлась «Тише едешь, дольше будешь». Но еще оттуда. Оттуда. И там вот была такая мысль, вот такая фраза. Международный еврейский заговор против горстки народов мира.
Игорь Миронович, когда говорил о выдающемся таланте Малкина, упомянул и Бориса Крутьера, который тоже выдающийся. И как раз вот Крутьер опубликован в этом номере. Я вот, с вашего позволения, две фразы его прочту. В России две беды, кроме нас.
Так ты сказал две прочту, да? Два поэма. Прости, Чертин, тяжел.
Ничто так не остается в памяти, как склероз.
Хорошо. Отсюда мы плавно переходим к поэту, который, мне кажется, совершенно особняком стоит современной поэзии, который необыкновенен, на мой взгляд. Но я начну издалека. Году в 85-м мне позвонила Вероника Долина и сказала: слушай, ну, Тунар здесь, Новый мир вроде бы наконец раскололся, наконец они вроде бы будут давать подборку молодых поэтов, и даже приглашают там туда-сюда, в редакцию, не хочешь ли со мной пойти, в общем. Я говорю: конечно, я пойду. Хотя я не молодой поэт, я, в общем, тогда уже была не молодой прозаик. И я пошла, она говорит: очень талантливые ребята, там будут разные. И там действительно сидела такая кучка молодых людей лет по 50, ну, они действительно были молодые вполне. И они стали читать, они предложили читать по кругу стихи, они поднимались, читали свои стихи, поднялся один, такой третий, четвертый, с конца, так сказать, и черноволосый. Слегка начинающий сидеть, совершенно каменным лицом. И этим абсолютно угрюмым выражением стал читать: это кто такой красивый вдоль по улице идет, это я такой красивый вдоль по улице иду,
это кто такой счастливый, кошелек сейчас найдет. Я такой счастливый, кошелек сейчас найдет. Я поняла, что я обожаю этого парня. Я понимаю, что что-то необыкновенное. И вот, знаете, сколько лет мы знакомы с тех пор. Я его люблю все больше и больше. И я ужасно рада, что сейчас такой замечательный случай. А именно, я забыла, кажется, назвать имя этого поэта, да? Это Игорь Арсений, вы, конечно, который... Я хочу сказать еще два слова, поднимайте. Несмотря на то, что у меня трудно остановить, бывает, но все-таки. У нас здесь совершенно уникальное событие. Вышла новая книга Игоря Арсеньева. Я сегодня совершенно не готова к нынешнему действию, потому что он мне вчера подарил эту книгу, и весь день я сегодня ее читала, умирая от счастья. Игорь, книга «Марксистский переулок», и на это я умолкаю.
Я не знаю, хочется сейчас на карантин умереть от счастья. Вот книжка действительно вышла только что. Буквально перед самым приездом я там делал рецензии. Вот сейчас, ну я сейчас первое читание, когда прочитал, даже еще не вошел, книжка такой сухим свежий. Вот я на пожелтевшей фотке, дитя 80-многим лет, со вкусом незнакомой водки и мерзким дымом сигарет, у стенки старого сарая в едином ангельском строю, еще не изгнанный из рая с красивым яблоком стою, простой советский октябренок, каких не встретишь в наши дни, заботливой семьи ребенок, надежда трепет на родник, еще не искалечен школой, с пустой и ясной головой, еще практически без полы, невинности пример живой, и вера пламенная в чудо меня пока еще влечет. Я в списке не внесен покуда и не поставлен на учет, пока не согнут в рог бараний, еще не сунут мордой в слизь, продлив очарование. Порвись же связь времен, порвись. Тут еще это ностальгическое стихотворение, собственно, из этой книжки «Марксистский переулок». «Марксистский переулок» — это то место, где я родился, в Москве, в 47-м году, на Таганке, там на двушке, кстати, изображен вот этот мой деревянный дом. Вот такие стихи. Казалось бы, давно и напрочь все забыто, вот глядишься, вдруг поднимется со дна по сонной мостовой, процокают копыта с обраски ломовой, и снова тишина. И выплывут они в густых ошметках сины, как бы сказал поэт из «Царствия и теней», как бы добавил он забытые картины, как он бы завершил давно минувших дней. Привет тебе, привет, марксистский переулок, привет, дом 3/2, квартира номер 6, где в мир явился я, нервический придурок, о чем не размышли волхвы благую весть. Привет тебе, мой двор, вместилище порога, где вольно расцветал таганский криминал, где был изгоем всяк, не отмотавший срока, где сам бы Глеб Жеглов едва ли проканал. Привет тебе, привет, пирог, полярный летчик, тот, что грегится спас кукующих на льду, когда бы не пырнул, дружка, твой сын молодчик, носил бы ты сосед геройскую звезду. Привет тебе, привет, дворянкин дядя Коля. Привет тебе, привет, балбес его лимон. С тобой вместе мы в одной учились в школе, по-братски на двоих, деля один гондон. Привет тебе, привет, карманов дядя Коля, что книжки брал читать у моего отца. Ты жертвой пал в борьбе за дело алкоголя, ты честно заслужил такого вот конца. Привет тебе, привет, Пантюшин, дядя Коля. Окрестных девок ты недаром был гроза. И в памяти моей ты будешь жив, доколе лежит в ушах твоя лихая тормоза. Привет тебе, привет, Малинин, дядя Вася. Мир праву твоему, неистовый алкаш. Кто-то так еще сумел по 3 недели квася, при этом сохранять завидный авантаж. Привет тебе, привет, разбитая корыта. Привет тебе, привет, хромой наш табурет, привет тебе все то, что топоры зарыто, но стоит лишь копнуть, и вылезет на свет собрание черепков, коллекция обломков, исклевших до черна, истертых до бела, способные вызвать смех товарищей потомков, способные вызвать дрожь оконного стекла. такое стихотворение, значит, написано. У меня много стихов написано по вполне конкретным таким поводам. Наверное, многим назад, я думаю, практически всем, что говорит имя великого математика Григория Перельмана, да, который крайне себя нестандартно повел, значит, в момент присуждения ему премии в миллион долларов. И вот, значит, стихи.
Печатали в журнале.
Печатали, тем более, да. Они были действительно, по-моему, в 34-м каждом номере. Что-то уперся, как баран, хорош держать подход, кончай ломаться, Перельман. Возьми свой миллион. Страна смеется над тобой, нелепый Перельман. Давай уже труби отбой, подставляй карман. Еврей или не еврей, ответь в конце концов. А если да, тери скорее и не позорь отцу. Гудит на кухне трезвый кран, отчатывал времен, не будь кретином, Перельман. Возьми свой миллион. Скрипит раздолбанный диван, клопов блатной притон. Смени меня, о Перельман, возьми свой миллион. Украдение обуян решил ты, что страна твоим заслугам. Перельман мне гонит равна. Нет, отвечает Перельман, тут дело не в цене. Такой мне свыше тени дан, что счастлив я вполне. И склит, копится, велелей неровня, и родня, и неужто жалких шесть нулей награды для меня. Затравил наглухо от всех и снова лег на дно. Да, Гриша — это человек, а мы тут все танцы. Античным образцам восходящим называется «Юноша, метающему харчи». Репет внушает твой вид, когда пополам изогнувшись в тучу, ты грозовой над заплеванной урной навис. Подвиг подобный воспеть не под силу, боюсь, и гумеру нужен для цели такой фиде славный ребенок. Жена моя все время моется, меняет что ни день белье. Как тяжет только успокоится душа мятежная ее. С утра посуда вся помытая, соринки не сыскать. Дому, конечно, не противник быть, я, но должен быть, придет всему. Нечистота моя моральная, ее физической важнее. Машина хороша и стиральная, но счастье все-таки не в ней. Да, наши футболки потные, и сплю бывает, что в пальто. Не все ж поэты чистоплотные, так нас и любят не готов. Последний сюжет на такое небольшое к нему предуведомление, ну, сюжет как раз в Париже, наверное, под названием отваренной инаугурации нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева в Санкт-Петербурге. Его роли не гражданин за этот день. Значит, совершенно рядовой поступок. Он сел на велосипед и несколько раз объехал вокруг Александрийской колонны. Причем надо заметить, что сделан это будет абсолютно голым видом. Вот. Александрийская колонна, я просто немножечко рассказывать, что так говорит. Вот. И вот в Минтере там дали, насколько там немного суток, потом отпустили. У меня страшный этот пример, значит, как бы будоражил поступок. Я написал такое стихотворение. Как бы был бы я моложе и сложен бы хорошо, я на велике бы тоже прокатился нагишом. Прокатился бы, не знаю, ни заботы, ни стыда, у сограждан вызывая чувство легкого стыда, одобряя женским полом. Восхищая пол мужской, я промчался в виде голом вдоль по улице Тверской. Нажимая на педали, я всегда бы приставал, чтобы все меня видали, чтобы каждый узнавал. В моем высоком классе, в невиданной красе, на правительственной трассе мне бы рады были все. И отдавши дань момента, проезжая вдоль Кремля, помахал бы президенту, не снимая рук с руля. Вот только по медведях, но вертинно, но махал. А потом решил, пусть едет, и в ответ не помахал.
А вот, конечно, показать я могу, кто захочет.
Да.
книги взяли на очереди на историю. Есть новая, есть старая.
А еще у нас, кроме книги Евгеньева, которая вышла пока еще в России, а здесь тут осталось Казакова, которая вышла в издательстве «Казаковский журнал», но постепенно, я думаю, Евгеньев тоже в хорошем таком издательстве.